Недавно меня пригласили на свадьбу, ну и надо было подписать открытку. И я очень долго выбирал поздравления, потому что не мог подобрать то, что вот, необходимо этим людям. И я думаю, многие из нас когда-то вот, подписывали открытки. Вот, и, может быть, вы вспомните, когда последний раз писали письмо или вот, поздравление кому-то делали. И что обычно желают поздравления, что обычно пишут. И обычно желают то, чего не хватает человеку, да, тех, кого мы знаем, или что очень ценно, что очень важно будет им. И интересно, вот что в своих посланиях апостол Павел, послание этого, как мы знаем, это как письма, которые он писал просто в церкви, он знал этих людей хорошо. И он им писал, и он что-то им желал всегда. И многие его послания начинаются так, что, как, например, вот послание к Колоссянам, и можно прочитать, вот 3 стих, «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». И он им что-то желает, он им буквально говорит, «Желаю вам благодать и мир». И вот интересно, что тогда были очень тяжелые времена, тогда было много проблем, но он им не желает, он им не пишет, вот в начале своего письма самое главное, что желаю вам благодать и побыстрее закончить ремонт в церкви. Или, например, благодать вам и послушных детей в церкви как можно больше. Вот. Или еще другие какие-то благи. И я уверен, у них были экономические проблемы, какие-то проблемы со здоровьем, но он вот желает именно им благодать и мир. И я сегодня хотел бы поговорить вот именно о мире, который желал апостол Павел, и который дает Господь, как сейчас спели в песне, что мир, который течет рекой. И после крещения это особенно вот важно, что Бог наполняет сердце и дает свой мир в сердце. Интересно, что в Израиле у них так принято желать мира всегда. И когда мы, русские люди, часто не задумываемся и говорим «здрасте», и это другими словами, вот как у военных они подходят и говорят «здравия желаю, товарищ командир». Также и мы каждый раз желаем здоровья. И вот в Израиле у них так принято. Когда они встречают кого-то, они говорят «шалом». И это обозначает слово «мир». Значит, покой, спокойствие. Они заходят и говорят «спокойствие желаю». И когда они уходят, тоже могут так сказать и сказать «мира желаю». И кому они говорят, он тоже скажет им «с миром». И такое слово мы знаем, что когда Христос воскрес и явился своим ученикам, он сказал только два слова. Он сказал «мир вам». Другими словами, он пришел и сказал им «шалом». И, наверное, в Израиле больше всего не хватает мира. У них не было никогда спокойных времен, когда не было бы войн, никаких врагов. Постоянно у них какие-то соперники, которым тоже нужна святая земля, с которыми постоянно какие-то проблемы, вражды. Я думаю, они, как никто другой, ценят этот мир. И Первая Петра, 3 стих, 3 глава, 10 стих. Написано, что кто любит жизнь, то ищи мира и стремись к нему. Вот, и говорится об этом. И это очень важно. Кто любит свою жизнь, тот должен искать мир. И я уверен, что все люди любят свою жизнь. Все люди хотят видеть, чтобы за окном спокойно гуляли дети, чтобы за ними не надо было смотреть, пока что-то с ними не случится, пока нет войны, то мы спокойны. Пока у нас есть работа и средства к существованию, то мы спокойны. Но как часто, вот как много мест, которые, где нет этого мира сейчас на Земле, где идут войны. И я слышал про одну семью, которая решила найти такое место, где было бы спокойно жить, где можно было спокойно воспитывать детей, не думать о том, что случится с ними, не думать, где они гуляют, чтобы можно было наслаждаться хорошей погодой, не думать о том, что случится какой-то шторм. И они стали искать и такое место, и сказали пастору, что мы поедем, будем ездить до тех пор, пока не найдем такое место. И они объездили много мест, и такое место нашли. И однажды они прислали этому пастору открытку и написали, что такое место они нашли в океане, который даже так называется, Тихий океан. И в этом океане были мальвинские, или по-другому их называют, Фолклендские острова. Вот, и это очень небольшая территория, но там очень хороший климат, там дружественное население и спокойный уклад жизни, просто райский уголок. И когда они туда приехали, через некоторое время там начался конфликт. И это небольшие острова, это небольшой участок, он стал причиной разборок между Великобританией и Аргентиной, которые сражались за этот кусочек земли, и там было очень много проблем с этим. И это именно в то время, когда они туда приехали. К сожалению, это реальность, что мы не найдем такое место в мире, где можно было бы спокойно жить, ни о чем не заботиться. И конфликты, они случаются везде. Они случаются везде, где есть люди. Проблемы случаются какие-то связанные с климатом, с другими вопросами. И все это очень усложняет жизнь. И вообще, спокойная жизнь, она закончилась, когда Адам и Ева, они были изгнаны из рая. Они, Бог их изгнал из рая, и все, райская жизнь закончилась. Но хорошо, что Бог им дал свое обещание. И об этом много раз говорили пророки. И в частности говорил Исаия. И в 9 главе, 6 стихом, Исаия говорит так. «И младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». И это часто читают на Рождество о младенце. Часто говорят, что пришел владыка. Я всегда думал, что, как здесь написано у нас, что князь мира, это значит царь земли. Но на самом деле здесь имеется смысл, что это принц примирения, другими словами. Что с одной стороны у него владычество, и у него владычество именно заключается в том, что он придет и он будет принцем, который принесет это примирение. И если вы вспомните, то пастухам явились ангелы, и что они пели? Они пели, что слава Вышних Богу, и на земле что? И они пели, на земле мир. Именно этот мир принес Христос. И 2 Коринфянам, 5 глава, 18 стих. Написаны очень хорошие слова. Эти слова как раз относятся к тем, кто принимает крещение. Люди, которые принимают всю важность того, что Иисус Христос пришел, что Он сделал. И когда мы читаем здесь такие слова, что все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение, примирение. И интересно, что Христос пришел для того, чтобы примирить, и Он оставил нам служение. Он оставил нам служение, и это служение заключается в примирении. Есть религии, которые призывают к какой-то нирване, к какому-то такому спокойствию, в которое можно впасть, и даже если тебя зароют в землю, замуруют в стену, когда у тебя 1000 гвоздей впивается тебе в кожу, но ты пребываешь в такой нирване, что ты безразличен к тому, что происходит. Но не этого ищет Бог, не этого Он просит нас. От нас, не этого Он ждет. И сейчас очень много денег выделяется на то, чтобы сохранять мир в странах, для этого создаются какие-то международные миротворческие организации, для того, чтобы сохранять мир в семье, огромные деньги получают различные психологи. Адвокаты решают проблемы, которые не могут решить два человека между собой, они не могут разговаривать. И для этого они платят огромные суммы только для того, чтобы третий человек пришел и передавал то, что один хочет сказать другому. И один из приемов психологов, когда для того, чтобы надо успокоиться, необходимо много раз повторять, что я спокоен, я спокоен, я спокоен, все хорошо, все хорошо. Надо встать перед зеркалом, надо с утра сказать это, надо просто, когда ты переживаешь, нервничаешь или стрессовая ситуация, то нужно встать и успокаивать так до тех пор, пока ты не убедишь себя в этом. Но, к сожалению, это ложное спокойствие. И в мире очень много зла и проблем, от которых нельзя так убежать. В мире стрессовые ситуации случаются постоянно, и они просто преследуют нас. Но и если мы даже подумаем, что может нарушить внутренний покой, какая-то ужасная, огромных масштабов голод, может быть, война, которая просто неожиданно так начнется, или, скажем, там страшные болезни, от которых умирают. Но на самом деле мир в сердце может принести просто неосторожное слово, сказанное проходящему. От этого человек потеряет покой. Любая обида, когда показалось, что недостаточно проявили к тебе внимание, или кому-то проявили, кто-то поступил не так, как ты хотел, и уже создается напряжение, уже человек теряет мир, и он не может спать, он думает постоянно об этом. Он постоянно занят, страдает от этого из-за какой-то мелочи. Филиппийцам 4 глава. Шестым стихом написано так. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Что здесь написано нужно делать, когда случаются какие-то проблемы? Здесь не говорится, что у вас не будет проблем. Здесь написано, что нужно молиться всегда, когда случается что-то, когда у нас случается какая-то нужда. Мы должны идти к Богу и молиться. И интересно, что здесь написано, что тут же Бог сделает так, как вы хотите. Здесь не написано, что Бог избавит от всяких проблем. Здесь написано то, что написано. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши. Написано, что мир Божий будет в сердцах. Очень хорошим примером этого является Иисус Христос. Когда они плыли с учениками на море, на лодке, и вот Христос спит во время бури, во время шторма, когда опытные рыбаки, они просто в ужасе, когда они понимают, что это последние минуты их жизни, и в это самое время Иисус Христос спокойно, безмятежно отдыхает. И вот я думаю, как либо он так сильно устал, либо у него действительно был такой мир, что его ничем нельзя было устрашить. Он был спокоен перед лицом смерти, когда ему много раз говорили, что все уже, казалось бы, надо распять. И когда он именно этот мир обещал своим ученикам, когда он сказал в послании к Иоанну, мы читаем, что в Евангелии от Иоанна мы читаем: «Мир мой даю вам». И именно этот мир Христос хотел дать. И это состояние души. И не только, это какая-то наша жизненная позиция, это труд большой. И, к сожалению, часто этого мира не хватает среди верующих, не хватает в церкви. И я думаю, что если бы сегодня писал апостол Павел нам письмо, он бы написал бы нам то, чего нам так не хватает. Я уверен, что он бы написал бы: «Желаю вам мира». И, может быть, он бы остановился на этом и сказал бы, что особенно этого не хватает сегодня. Что именно особенно в этом нуждаются сегодняшние семьи. Отношения между друзьями, между родными, близкими, когда они живут как не просто посторонние, как самые последние враги. Близкие люди живут как самые большие враги. В одном доме, в одной семье, работают на работе и не могут найти общий язык. Как много с этим связано проблем. Но Христос говорит, что этот мир должен непрестанно быть сердцем. И, кроме того, он должен переполнять сердце. Он должен настолько переполнять сердце, что он должен оказывать влияние на окружающих. Вот вспомните, когда вы последний раз видели человека, которого буквально переполняет мир, с которым все спокойно, с которым ты знаешь, что все в порядке, что бы ни случилось. Таких людей сейчас очень мало, таких людей на вес золота можно принимать, но Библия именно это ждет, говорит, что в Нагорной проповеди описаны блаженства. И если крещение – это принятие гражданства небесного, то блаженства, они как бы описывают характер небесного гражданина. Они описывают, каким он должен быть. И в Нагорной проповеди Иисус Христос сказал, что блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. И интересно, что Иисус Христос, он не говорил красивых лозунгов, он не говорил просто красивых слов, которые бросал на ветер, что будем же лучше и все. А он говорил это с практичной точки зрения. Он был в Израиле, оккупированном римлянами. Вокруг него ходили множество различных партий, группировок, фарисеи, зелоты, мытари. И все эти партии, у каждого была своя позиция. Кто-то хотел силой вернуть власть, кто-то считал себя лучше всех. Третий, и очень много было врагов у Иисуса Христа. И вот вместе с тем он говорит своим ученикам, что блаженны миротворцы, будьте такими миротворцами среди этого мира, среди таких вот проблем, среди таких людей, которые не желают вам добра. И это та проблема, с которой мы сталкиваемся каждый день. И это не проблема, которая была тогда вот в Израиле, действительно оккупирована, но это то, с чем мы сталкиваемся постоянно в общественном транспорте, на работе, дома. Часто в церкви возникают какие-то трения, разногласия. Это все конфликты, которые разрастаются иногда просто на ровном месте. Это иногда даже смешно говорить, с чего все началось. А иногда просто никто и не вспомнит, из-за чего начался конфликт. И это напоминает какой-то пожар, когда маленький огонь, и вдруг это все моментально вспыхивает, и это превращается в ссору огромную. У меня недавно случилась такая ситуация, и с одной стороны неприятная, с другой стороны поучительная, может быть. В том, что надо быть всегда готовым к сложностям, и вечером уже после работы я ехал как-то домой и стою на остановке, такое спокойствие, вокруг тишина, все люди спокойно стоят, общаются, и тут откуда-то слышны крики, бегут люди. Один гонится за троими, он гонится с дубиной, и они от него убегают. Какой-то конфликт случился, они прибежали в сторону, где было много людей, и думают, ну что здесь все успокоится, наверное, не знаю что. Но начинается потасовка. Это дубина ломается кому-то в голову. Заваруха такая, что уже вот перерастает в большой такой конфликт. И стоит много таксистов, стоит много людей. Но никто не вмешивается, никто не хочет влезать в это дело, да? И тот первый, который гнался, он уже сам не рад и пытается убежать. И вот он убегает и подбегает ко мне, падает и говорит: «Помоги, браток, спаси». И я такой вот весь грозный стою, у меня в одной руке банан, в другой продукты. И я стою и могу сделать шаг вперед, могу сделать шаг назад. И идут эти трое человек, и я не знаю, как-то вот мир в сердце, и я вот делаю шаг вперед и говорю: не надо, все, хватит. И они подходят, они убегали, они не хотели этих разборок, они не хотят провести ночь, разбираясь, кто первый начал, с чего все началось, кто больше пострадал, кто кому что должен теперь. Никто никому не хочет. И вот они подошли. Я их не остановлю, этих людей, но они подошли, стали рядом, поплевались и ушли. И на этом конфликт был исчерпан. И было и такое в студенческие годы, что какое-то неосторожное слово, началась драка, и один бьет уже другого, и вот их разняли, и все такое, как бы вроде успокоилось. Один берет лом и рвется в драку дальше с ломом и с острым, которым колят лед. И я подхожу и говорю: успокойся, дай сюда. И он спокойно отдает и рад, что вот кто-то встал между во время этого конфликта. И я думаю, что причина всему этому именно горячность. Сгоряча можно очень многое сделать. И как много трагедий, которые начинались на ровном месте, когда не было никакой причины, чтобы кто-то пострадал, и Это называется преступление под эффектом, да, и много людей, они сидят в тюрьме, когда просто на бытовых условиях разбирались, никто не хотел кому-то смерть или покалечить, но не оказалось того, кто бы мог встать посередине и остановить. И я часто смотрю на свою жизнь и понимаю, что как часто было тех ситуаций, когда некому было встать передо мной, как часто я говорил те слова или делал какие-то поступки и сгоряча, и некому было встать и остановить, сказать: «Стоп, остановись!» И некому было стать этим миротворцем в сложной ситуации. И я вспоминаю такие ситуации, думаю, что это очень, очень большая проблема, потому что они создаются неожиданно, их нельзя как-то предугадать, как-то придумать, кто тебе что скажет, что ты должен ответить. Они создаются моментально, из горяча люди просто начинается конфликт. И важно, что для этого есть решение у этой проблемы. И Библия его пишет в Колоссянам, 3 глава, 15 стих. Как нам необходимо поступать? «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле». И это слово «да владычествует» это греческое слово, которое буквально значит быть арбитром, судьей. И если мы заменим его, то получится: пусть будет в сердцах ваших арбитром мир Божий, которому вы призваны в одном теле. Я думаю, что если в нашем сердце будет действительно мир Божий, и при решении вопросов Он будет решать, как нам поступить, как нам ответить, или оскорбиться нам, или пройти мимо и не заметить. И если это мир Божий, то и в жизни тогда у нас будет покой. И как сказал Иисус Христос в своей Нагорной проповеди, те люди, у которых этот мир, они будут наречены сынами Божьими. И я желаю всем нам и себе тоже иметь этот мир Божий. Аминь.